Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я рад снова встретиться с вами. Прошлый курс лекции, который мне довелось вам читать, был посвящен в основном мифам так называемых мертвых народов, то есть шумеров, ассирийцев, вавилонян, хетов. Эти народы сейчас уже не существуют. Они погибли или ассимилировались, растворились среди других народов. Их мифы, сыгравшие очень важную роль в развитии культуры, других народов, скажем так, всего человечества, они все равно не являются религией сегодняшнего дня. В них практически никто не верит. Ну, может быть, можно привести как исключение зороастрийскую мифологию, которая вот дожила до нашего времени. А так, есть отдельные библейские сюжеты, которые родились в Междуречье среди шумеров и аккадцев. Ну, тем не менее, самих этих народов нет. Что касается вот народов Дальнего Востока, китайцев и японцев, то они сегодня, что называется, живее многих других живых народов. Они играют очень важную роль в мировой политике. И вот, тем не менее, при всех достижениях научно-технического прогресса, тем не менее, эти народы во многом очень бережно сохранили какие-то древние верования, древние учения. И поэтому довольно проблематично пытаться понять психологию этих людей, иметь с ними дело, не поняв, во что они верят, не поняв тех древних богов и героев, которых продолжают почитать китайцы, японцы. И вот поэтому, наверное, этот мой курс лекций, который я вам хочу предложить, он не только сам по себе интересен, он важен и для понимания современной политической жизни. У Александра Македонского была мечта, которая во многом двигала его вперед, на восток, из страны в страну. Он мечтал достичь границы мира, мировой реки Океан, которая объемлет землю. Его учитель Аристотель утверждал, что за рекой Инд начинаются пустынные земли, а сразу за ними вот и будет этот мировой океан, который Александр так мечтал увидеть. И вот когда он со своим войском вступил в долину Инда, ему казалось, что мечта уже рядом, близка. Но вот в Индии ему стали рассказывать, что дальше на востоке есть еще другая великая река Ганга. У индусов богиня реки Ганг – это женщина. И что там есть тоже очень крупные города. Ну, Александр был, конечно, этим не очень доволен. Он думал, он видел, что мечта немножко отодвинулась. Но, тем не менее, он, пройдя долину Инда, предпринял новый поход еще дальше на восток. Советники отговаривали его. Они говорили, что сейчас в Индии наступает сезон дождей. Но тот, кто перешел столько гор, морей, пустынь, не понимал просто, как можно остановиться перед каким-то дождиком. Он двинулся в долину Ганга в самый неблагоприятный момент. Его воины побеждали. То есть Александр был лучшим полководцем своего времени, и его армия, созданная его отцом Филиппом, была, наверное, лучшей армией древнего мира. Но воины очень быстро превратились в такой размокший сброд и не захотели идти дальше. Александр был очень огорчен. Он был почти в отчаянии. Как же так? Мечта, от которой он был всего лишь на расстоянии, как ему казалось, протянутой руки, отодвинулась куда-то на неопределенное время. Ведь он подошел, как ему казалось тогда, к самому концу мира, к самой восточной части его. После Александр, двигаясь на своем пути из страны в страну, строил различные города, которые, как вы знаете, он называл, как правило, в честь себя любимого, Александриями. Самая знаменитая из этих Александрий, конечно, египетская. Вот здесь, на этой картинке, Александр выбирает место для ее строительства. Александрия египетская стала, наверное, самым культурным городом древнего мира. Ее знаменитая библиотека, в которой было более 700 тысяч папирусных свитков, стала, наверное, не меньшим чудом света, чем вот этот Александрийский маяк, который вы видите на ваших экранах. Александрийские ученые, ну, сделали, наверное, величайшее открытие в древнем мире. Они не сомневались, что Земля круглая, только споры были о том, что находится в центре мира, Земля или Солнце. Они вычислили расстояние от Земли до Луны, по тем теням, которые отбрасывают люди, ну, предметы от лунного света. Александрийские филологи поставили очень серьезные вопросы при изучении поэм Гомера, которые, ну, продолжаются обсуждаться и до нашего времени. В Александрии жил такой удивительный ученый Эратосфен, отец географии. Именно он ввел это понятие в обиход. Он вычислил диаметр Земли по меридиану, причем вычислил его с такой точностью, что когда во времена Великой Французской революции, точнее накануне, попытались повторить этот расчет, то получился тот же результат. Ну, та же ошибка в 20 километров. Ничтожная ошибка, учитывая настоящий диаметр Земли. Эратосфен создал очень интересную карту древнего мира, обобщив открытия древних ученых, путешественников. Посмотрите на эту карту. Посмотрите, насколько она точна, и сравните эту карту с картой современной. Вот, например, очертания Пиренейского полуострова. Сравните их с тем, как они выглядят на современной карте. Похожи. Очень похожи. А вы чуть к северу от Франции вы видите два больших острова, два британских острова, Ирландия и Британия. У Эратосфена есть и они. Ну, форма, может быть, немножко другая, но тем не менее. А вот Дальняя Фула. Помните балладу, которую пела Гретхен в Фаусте? «Король жил в Фуле Дальней». Вот эта Фула находится в том месте, где, или почти в том месте, где вот находится Исландия. Много знал Эратосфен о устройстве современного мира. А теперь сравним его карту с картой Азии. Вот карта Азии, вот огромный полуостров, современная карта. Вот огромный полуостров Индостан, около него большой остров Шри-Ланка. Вот очертания Аравийского полуострова. Посмотрите, как они выглядят у Эратосфена. Вот Аравийский полуостров, Персидский залив. Все достаточно точно. И Индостан тоже уходит куда-то вглубь. Правда, он немножко скошен на восток, но тем не менее. И Ганг, и Инд, и остров Ланка. Все есть на этой карте. А вот Китая на этой карте, как вы видите, нет. О Китае не знал ни Александр Македонский, который думал, что он подошел к самому концу мира. О нем не знал и Эратосфен. Китай был неизвестной землей. И точно так же античный мир в те времена был совершенно неизвестным миром и для Китая. Китайцы не случайно называли свою страну Джинго, серединная земля. Что значит серединная? Вот мы в центре мира, а вокруг нас дикие варварские народы, кочевые племена, а вот мы как бы некое средоточие образованности, цивилизации. Мы находимся в середине земли. Китай не знал о внешнем мире и во многом варился в собственном соку. Тем удивительнее, что многие сюжеты китайских мифов, как мы увидим в дальнейших лекциях, перекликаются с мифами европейцев. Но об этом позднее. Как Китай узнал об окружающем мире? Вот мы видим на экране такую старинную китайскую картинку. Некий человек отправляется в путешествие. Его слуги его провожают. Это вот путешествие изменило во многом историю человечества. Чжан Цзян. Так звали этого чиновника. В то время Китай досаждали два племени – Люэджи и Сюны. Сюны – это те же гуны, которые впоследствии докочуют до границ Европы и там устроят очень много бед европейцам. А пока они очень много бед приносили жителям Поднебесной. И вот однажды Сюны устроили страшный разгром Люэджи, от которого Люэджи не оправились и решили откочевать куда-то подальше, на восток, чтобы больше не связываться со своими опасными соседями. Император не хотел оставаться один на один с вот этими самыми Сюнами или гунами, буду их так называть, и отправил своего очень инициативного, очень уважаемого чиновника, чтобы тот попытался найти этих самых откочевавших Люэджи, вернуть их любыми способами, обещать им золотые горы, только бы они вернулись и помогали сражаться с варварами. Путешествие было очень трудным. Началось оно в 136 году до нашей эры. Вскоре Джан Сян попал в плен к неким разбойникам со всеми своими спутниками. Какое-то время он жил в рабстве. Потом он бежал со своим верным слугой. Но вместо того, чтобы вернуться на родину, он вспомнил о том приказе, который он имел, найти Льорджи, и двинулся не на восток, а на запад. И вот он постепенно добрался до Средней Азии, до Ферганской долины. И там он обнаружил, что помимо Поднебесной существуют и другие государства. Там есть огромные города, многолюдные города с очень высокой и очень непохожей на китайскую культуру. Он увидел, что мир гораздо больше, чем представлялось там, на его родине. И вот когда в 124 году до нашей эры он вернулся обратно и рассказал о чудесах этого мира императору, он рассказал об одной, в частности, он рассказал об одном очень важном, об одном очень важном чуде, которое есть в этих самых западных странах. Дело в том, что кони Поднебесной были маленькими, чуть больше наших пони. Всадники на них скакали фактически, волоча ноги по земле. А в тех местах жили огромные, по представлениям китайцев, кони. Наверное, лучшие кони в мире, вот эти самые знаменитые халкитинцы. И вот, когда однажды такой конь случайно доскакал вот до границ империи, то его восприняли как одного из восьми небесных коней. Есть у китайцев такой миф про восемь коней, которые спустились с неба на землю и вот помогали там императору в борьбе с врагами. Так что, а тут, оказывается, там все кони такие. Это очень заинтересовало императора. Не меньше его заинтересовало и то, что в тех странах нет многих товаров, которые есть в Поднебесной. Например, там ничего не знают о шелке. Значит, таким образом, у Китая есть что продать и есть что купить. И так началась торговля, появился Великий Шелковый Путь. И вот если мы посмотрим на древнеримскую карту начала уже нашей эры, то мы увидим, что здесь уже, помимо того, что есть вот и Индия на этой карте, есть и страна серов. Серыми римляне называли китайцев. У римского поэта Марциала есть даже такая эпиграмма, то есть, ну, точнее, не эпиграмма, то есть у римского поэта Ювенала, конечно же, есть сатира на римских женщин, которые изображают из себя в таких всезнаек, и вот они знают все, что есть у фракийцев, все, что есть у серов. То есть серы уже в начале нашей эры были в Риме на слуху. Римляне пытались и установить с ними прямой контакт. Но это было сложно. Хотя некоторые римляне достигали Китая. В архивах Поднебесной о таких встречах рассказывается. У русского поэта Валерия Брюсова есть даже такое очень интересное стихотворение. Вот «Римляне в Китае», где описывается такая встреча. «Все улицы полны народом, бегут торговцы и воины. Лишь там, где дворец перед входом, прибои толпы успокоены. В столице Срединного царства прибывших из-за моря чествуют. За свитой послы государства далекого медленно шествуют. Вдоль лестниц до самой вершины сверкают соцветные фонарики. Стоят наверху мандарины, качая почетные шарики. По стенам дракон над драконом, причудливо свитые в кольчики. Смеются серебряным звоном из всех уголков колокольчики. Там золото, перлы, алмазы, там лики страшнее, чем фурии. И высятся странные вазы, роскошнее, чем вазы Этрурии. Послы величавы и строги приблизились к трону заветному. Их длинные белые тоги блистают в тон блеску стоцветному». Но на самом деле, скорее всего, римские послы до Китая все-таки не достигли. Это просто потому, что в самих римских архивах нет таких информации, какой-то информации о переговорах между двумя империями. И это неудивительно. Если вот вы посмотрите на современную карту, уже такую вот, здесь мы видим большое Парфянское царство, главного соперника Рима. Парфяне были совсем не заинтересованы в том, чтобы римляне и китайцы договорились о чем-то, объединились. И поэтому они римских послов сознательно перехватывали, и такого контакта между империями не было. А что касается вот рассказов уже самих китайцев о том, что вот к ним приходили послы с Западной империи, то, ну, наверное, можно предположить, что, скорее всего, это были очень инициативные, очень любознательные римские путешественники, которые, вопреки всем препятствиям, все-таки добирались до границ Восточного моря. И, естественно, чтобы поднять свой статус, показать, что они не какие-то там простые бродяги, они выдавали себя за послов, показывали, что они... И, соответственно, их принимали так, как вот они на это рассчитывали. Так что Китай был, повторяю, во многом варился в своем соку. Он из-за вот этой великой китайской стеной, китайцы, жители Поднебесной, или, как они себя называют, Джуньгоужэнь, то есть человек серединного государства, или Ханьжэнь, ханьский человек, вот, они создали очень интересную, очень самобытную культуру. Вот другой рисунок китайской стены, уже так современный художник представляет, как вот она выглядела уже в те времена, когда реально служила местом защиты от варваров и местом встреч, местом торговли с ними же. Искусство китайцев, конечно, достигло, то есть было очень интересным, очень необычным. Вот, вот китайская, по-моему, прекрасная картина на шелке. Путники в горах, огромные горы и очень маленькие люди идут среди них. Горы после дождя. Это вот китайская керамика, тоже где-то 8 век нашей эры. Знаменитый китайский нефрит, тот сосуд из нефрита, который в Китае очень высоко ценился. Это, конечно, в Японии китайский фарфор. Это Лао Цзи, знаменитый китайский философ, основатель учения даосизма, которое существует и сегодня. Правда, многие даосы говорят немножко по-другому, что Лао Цзи не создал вот даосизм. Он просто, ну, один из первых сформулировал многие принципы этого учения, но они существовали и раньше, и до него, потому что дао — это путь, которому подчинено все во Вселенной, от какой-то мельчайшей песчинки до звезд. И мудрец должен, в принципе, стремиться к тому, чтобы постичь дао и стать его частью, частью вот этого пути. Есть предание, что Лао Цзи родился тоже необычным образом. Когда его мать смотрела на небо, то к ней в рот попало солнечное семя. И вот вскоре у него родился седой ребенок. Имя Лао Цзи переводится как, либо как седой старик, либо как седой ребенок. Вот Цзи можно перевести и как старик, и как ребенок. И это тоже не случайно, потому что как раз не раз он и его сторонники говорили о том, что надо быть как дети. Вот есть некие искусственные нормы, принципы, которые извне навязаны людям. Вот мудрец должен жить по природе. Ну, жить по природе — это не значит, как пьянствовать там. Это как раз противоречит природе, такая разгульная жизнь. Просто вот надо быть частью вот огромного мира, в котором мы живем, поступать естественным образом. Вот не думая, действовать, не думая о результатах. Вот в этом, наверное, суть знаменитого недеяния, которому учили и учат даосы. То есть недеяние — это не безделье, а именно вот действие, основанное не на интересе в каком-то результате, в том, чего добиться, а именно как самодействие. Вот, например, очень такой, уже, правда, не из китайской, а из европейской мифологии. Вот у нашего великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова был шотландский легендарный предок Томас Лермонт, Томас Рифмач. Когда однажды его некая красавица увлекла за собой в подземный, ну, в общем, в какой-то иной мир, где он должен был состязаться с местными поэтами. В качестве приза была золотая арфа, очень такая красивая, обладающая волшебными свойствами. И вот эта красавица предупредила поэта, что ни в коем случае он не должен думать о призе, когда будет петь. Вот тогда он имеет шанс выиграть. Лермонт сумел соответствующим образом настроиться. Он просто думал, он просто пел. пел и получал от этой песни сам удовольствие. И поэтому он победил и получил вот эту золотую арфу. И вернулся в наш мир с таким страшным даром, он больше никогда не мог говорить ложь. То есть вот таким... так вот, если очень коротко о даосизме можно говорить, конечно, очень много. Представляет мир даосы. Вот здесь мы видим Лао Цзи в окружении каких-то учеников, хотя на самом деле учеников у него было мало. Он не стремился пропагандировать свое учение. Он был скромным смотрителем архивов в одной из, в одном из провинциальных местечек. А когда он достиг определенного возраста, он сел на белого буйвола, как видно на этой картинке, уехал в неизвестность. Говорят, что его начальник, когда он уже собирался уезжать, попросил мудреца, чтобы тот не просто уехал, а оставил какие-то следы, воспоминания, наставления, записал вот свою мудрость. И тогда он написал на многочисленных бамбуковых палочках свою книгу «Дао де Цзин», книгу о «Дао и Де», «Де» — благая сила, благодать, то, что, благодаря чему человек может приблизиться к «Дао». Эта книга размещалась на 5 телегах, в ней было около 5000 иероглифов. И вот, оставив эту книгу, он уехал вдаль. Вот это то же самое статуэтка, где Дао Цзи удаляется в неизвестность на этом самом буйволе. Это современный даосский храм, какие-то даосские святые с их статуей. То же самое. А вот это плавильная печь, потому что даосы были еще алхимиками. Они занимались примерно тем же, чем занимались их коллеги в Западной Европе, то есть в Средние века. Искали, пытались найти, превратить ртуть в золото, и вот это все плавили в таких печах. Искали эликсир бессмертия. Считалось, что некоторые мудрецы, которые достигли некого совершенства, они, в принципе, могли превращать металлы, менять свой возраст. То есть то он старик, то он юноша с лицом как персик. Но когда человек достиг определенной мудрости, ему, в принципе, быть в каком-то возрасте, быть молодым, неважно. Он вот, когда некий очень такой ученый, но еще самонадеянный сын князя пытался, хотел даже отказаться говорить с одним мудрецом, который пришел к нему, будучи таким очень древним, сгорбленным стариком, он сказал: «Чему же ты меня можешь научить, если ты сам не научился, как стать молодым?» Он ответил, что «Я пришел не учить, а сам поучиться. Я хочу с тобой поговорить, потому что наслышан о твоей мудрости, о твоем стремлении к знаниям. Если ты меня примешь, ты же все равно ничего не потеряешь», — продолжал он. И вдруг он: «А что до возраста? То пожалуйста». И он тут на его глазах превратился в такого юношу, а потом снова стал стариком. Вот это современный такой монах, посмотрите на экран, он с гадательными какими-то табличками, то есть даосы пытаются, в принципе, предсказывать будущее, не только, впрочем, даосы в Китае пытаются это делать. А это еще один китайский мудрец, Кун Цзы, которого европейцы привыкли называть Конфуцием. Конфуций создал свое учение, свою школу, свою религию. Он... Вот его другой портрет. А это Конфуций в окружении многочисленных учеников. Вот уж у кого было очень много учеников, очень большая школа, так это вот у Конфуция. Вот здесь есть, в том числе и в наше время, разные точки зрения, что такое конфуцианство. Просто этическое учение, основанное на почитании предков, или все-таки религия? Наверное, религия, потому что есть конфуцианские храмы, но храмы есть, а жречества нет. Обряды в этих храмах жертвоприношения осуществляют должностные лица, чиновники государства. То есть это, в первую очередь эта религия, это учение было адресовано к чиновничеству. Ну и, в принципе, оно касалось любого жития Поднебесной. Как бы, вот там, где Лао Цзы говорил о близости к природе, Конфуций говорил о долге. Вот, вот его знаменитая фраза о том, что пусть отец будет отцом, сын сыном, государь государем, а подданный подданным. О том же, об обязанностях, которые лежат на всех. Вот поэтому, конечно, многое в их учении, в учении двух китайских мудрецов было, ну, не, скажем так, не, если не противоположным, то не совпадающим. Согласно одной из легенд, когда Конфуций разговаривал с Лао Цзы, тот назвал его учение о универсальной, о всеобщей любви, о любви к всем чушью. То есть, как можно любить всех? Это тоже отклонение от природы. Там, где, повторяю, Конфуций говорил о долге, Лао Цзы говорил о природе. Вот интересно, несколько цитат из его книги «Дао Дэ Цзин», из книги Лао Цзы. Сравните это вот с таким суровым конфуцианским императивом. «Когда в Поднебесной узнали, что красота – это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло. Вот почему бытие и небытие друг друга порождают. Трудное и легкое друг друга создают. Короткое и длинное друг другом измеряются. Высокое и низкое друг к другу тянутся. Звуки голоса друг с другом гармонируют. Предыдущие и последующие друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует недеянием и учит молчанием. Если не превозносить таланты, среди людей не будет соперничества. Если не ценить редкие вещи, люди не станут красть. Если люди не видят того, что возбуждает желание, их сердца не волнуются. Поэтому, когда правит мудрец, он опорожняет их сердца и наполняет желудок, ослабляет их волю и укрепляет кости. Он постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и желаний, и чтобы те, кто знает, не смели действовать. Он действует недеянием и всем управляет. От пяти цветов слепнут глаза, от пяти звуков глохнут уши, от пяти вкусов тупеет язык. Скачка и охота доводят до неистовства. Редкостные вещи толкают на преступления. Поэтому мудрец заботится о желудке, а не о глазах. Он берет необходимое и отбрасывает лишнее. Одна такая есть история даосийская о том, об одном мудреце, который должен был выбрать лучшего коня Поднебесной. Потому что конь императора умер, и нужен был новый конь. И тогда он сказал императору, что я не могу сам выбрать, но я знаю такого мудреца, который вот сможет его выбрать. И тогда, вызвав этого мудреца, он очень долго осматривал долины, поля, степи поднебесные, и в конце концов сказал, что он такого коня нашел. Он сказал, где он пасется, и сказал, что это вороной жеребец. Когда же в то место пришли слуги императора, они доложили ему, что там пасется только гнедая кобыла. Император пришел в отчаяние. Что, ничего не получилось. Тот, кого ты прислал отбирать коней, не способен разобраться даже в масти, не умеет отличить кобылу от жеребца. Какой же из него лошадник? Неужели он этого достиг? Сказал Боле, вздохнув в глубоком восхищении. Да, после этого тысячи и тьма таких, как я, ничто в сравнении с ним. Ведь Гао видит природную суть, отбирает зерно, отметая мекину, проникает вовнутрь, забывая о внешнем, видит то, что нужно видеть, а ненужного не замечает, смотрит на то, на что следует смотреть, пренебрегая тем, на что смотреть не стоит. Да, такое умение дороже всяких коней. Когда жеребца привели, это и впрямь оказался первый конь в Поднебесной. Ну, и, пожалуй, еще одна конфуцианская история. История о том, как Конфуций, путешествуя со своими учениками, встретил одного старого даоса. Подобный лесу, достиг почти 100 лет. В конце весны, еще одетый в шубу, он шел и пел, подбирая колоски, оставшиеся на заброшенной полосе. Его заметил на равнине Конфуций, который направлялся в Эль, и, обернувшись к ученикам, сказал: «С тем старцем следует поговорить». Попробуйте подойти к Егору спросить. Попросив разрешения, Дзыгун отправился навстречу. Встав в конце межи лицом к старцу, Дзыгун со вздохом спросил. «Вы распеваете, подбирая колоски. Неужели прежде рожденного не мучает раскаяние?» Подобный Лесу не остановился и не перестал петь. Но Дзыгун продолжал спрашивать без конца, пока тот не поднял голову и не сказал. «А в чем же мне раскаиваться? С какой радости прежде рожденный поет, подбирая колоски?» Ведь он в юности не трудился, в зрелости не боролся, в старости остался без жены и сыновей, а смертный час уже близится. «То, что меня радует, у всех людей напротив вызывает печаль», — с улыбкой ответил подобный Лесу. «В юности не трудился, в зрелости не боролся, поэтому и сумел прожить столько лет. В старости остался без жены и детей и сыновей, а смертный час уже близится. Этому я и радуюсь». «Как вы можете радоваться смерти?» — спросил Дзыгун. «Ведь смерти люди боятся, а долголетию радуются». «Смерть и жизнь подобны возвращению и отправлению. Откуда мне знать, что, умерев в этом случае, не родишься в другом? Ведь я знаю только, что жизнь и смерть не походят друг на друга. Откуда мне знать, не заблуждается ли тот, кто добивается жизни? Откуда мне также знать, не будет ли моя нынешняя смерть лучше, чем прошедшая жизнь?» Таков был ответ подобного Лесу. Вот таким, опять же, в общих словах были эти два учения. Одно, основанное на стремлении быть естественным, жить по природе. Другое, наоборот, пронизанное многочисленными обрядами, ритуалами. Сам Конфуций говорил о том, что он соблюдает 300 обрядов и 3000 правил приличия. Он не раз подчеркивал, что вот то, что... отличает человека от варвара, это именно вот эти многочисленные ритуалы. Он подробно в своих книгах расписывал эти ритуалы, рассказывал, как им нужно следовать, что важно и что может научить людей. Однажды ученики спросили у Конфуция, получают ли предки те жертвы, которые он им приносит. Конфуций ответил, что это совершенно бессмысленный, совершенно ненужный вопрос. Если я отвечу, что они получают эти жертвы, то хорошие дети будут все свое имущество отдавать своим предкам. И таким образом сами разорятся и не смогут передать никакого наследства своим собственным детям. Если я же скажу, что не получают, то плохие дети полностью забросят своих предков и даже о живых родителях перестанут заботиться. Поэтому раз так принято, раз есть такой в обществе обычай, ритуал, то ему надо следовать. И никак от него нельзя отступать. Сам Конфуций говорил, что в 40 лет, здесь вот он как раз изображен в возрасте 40 лет, он научился избавляться, и он очистился от сомнений. В 50 лет научился отличать правду от лжи. В 70 лет стал жить по природе и радоваться. Вот здесь он 40 лет, когда он научился отличать правду от лжи. А на этом рисунке мы видим, как вот Конфуцию или духу Конфуция приносят жертвы. То есть вот как бы это стало религией, хотя и он был фактически обожествлен, хотя сам он никогда не претендовал на то, что он какой-то бог, какой-то пророк. Просто он знает прошлое и хочет этому прошлому научить вот людей, которые живут в наши дни. Вот такой вот... Этот храм, конфуцианский храм, стоит у горы Тайшай, священной горы, на которую Конфуций совершил восхождение уже в довольно пожилом возрасте. Тоже вот Конфуций беседует с одним из своих последователей. Конфуцианцы, как я уже вам говорил, берегли прошлое. Но отношение к прошлым, к старинным преданиям тоже было выборочным. Потому что из этих старинных преданий их интересовало только то, что полезно для воспитания, то, что может научить людей вот правильному образу жизни, правильному образу мыслей. Китайский историк пишет, что в древние времена существовало более 3000 ши. Ши – это песни. Это, иначе говоря, древние мифологические тексты. Конфуций Оставил только из них 300. Оставил, как он писал, только то, что соответствует правилам и должному. То есть вот весь этот древний китайский пантеон с его многочисленными богами, он исчез, он не дошел до нашего времени, потому что многие вот эти дикие мифы для культурных конфуцианцев показались варварскими и ненужными. Эти древние книги просто сжигались. Например, и то, что оставлялось, тоже основательно редактировалось. Вот, например, у китайцев в древнем сказании рассказывалось о неком драконе с четырьмя головами. В конфуцианской обработке получалась история о императоре, который посылал в четыре стороны света четырех вельмож. Вот и все. Такая вот интересная редакция. Многие боги стали называться конкретными живыми людьми, которые жили в определенную эпоху. Конфуцианцы даже называли точные даты, когда жили те или иные люди. И поэтому тоже исследователям приходится разбираться, где здесь, что стоит за тем конфуцианским текстом, который дошел до нашего времени. А вот на этом рисунке мы видим такую легендарную встречу Лао Цзэ и Конфуция, после которой они ушли, каждый со своими мыслями. Сам Конфуций сказал по поводу этой встречи своим ученикам: «Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего можно поймать в тенета, плавающего в сети, летающего сбить стрелой. Что же касается дракона, то я еще не знаю, как его можно поймать. Ныне я встретился с Лао Цзи, и он напомнил мне дракона». У самого конфуцианства была достаточно тоже драматичная судьба. Хотя, в принципе, три основных учения Китая на протяжении столетий уживались друг с другом. Многие китайцы считают себя приверженцами одновременно и конфуцианства, и даосизма, и буддизма, который тоже в Китае очень распространен. Здесь даже такая версия, что Лао Цзи на своем буйволе уехал не просто в никуда, а уехал в Индию, и там он назвал себя якобы Буддой Гаутамой. И там уже под именем Будды проповедовал буддизм. Так эти все-таки разные учения пытаются примирить. Были времена, когда вот эти учения переживали трагические моменты. Где-то с 5 по 3 век. Вот этот период китайские историки называют периодом воюющих царств. Вот на карте основные государства Китая. И вот в конечном итоге из этих государств выделилась Цинь, которая в конечном итоге завоевала всю тогдашнюю Поднебесную. Вот Цинь. Не самое изначально сильное из этих княжеств, из этих государств. И в Поднебесной стал править очень своеобразный человек, который вошел в историю как Цинь Шихуанди. Вот сейчас я расскажу вам, как он это имя заполучил. После того, как он объединил все эти царства, объединил он их железной рукой, он был человеком крайне жестоким. И во многом он напоминал, я думаю, Петра I, потому что он спешил. Он строил великолепные дороги, которые соединили разные города Поднебесные. Он строил огромные, грандиозные дворцы, мавзолеи. Он, например, отменил все титулы китайской знати. Все китайцы стали равны перед законом или перед императорским беззаконием, и все стали называться черноголовыми. Кстати, так же, как шумеры. То есть он, во многом при нем была достроена Великая Китайская Стена. То есть то, что он сделал лет за 11, это просто потрясающе. Но сделал он это, конечно, страшной ценой. Ценой очень многих жизней. И вот что он... Вот как пишут китайские историки о том, как получилось это имя. Вот он объявляет своим чиновникам: «Я со своими слабыми силами,
смог поднять войска и покарать жестоких и мятежных, только опираясь на помощь духов своих, предков. Как правители шести царств понесли наказание за свои преступления, а Поднебесная оказалась полностью умиротворенной. Ныне, если не изменить титул правителя, нечем будет оценить достигнутые успехи и передать о них потомкам. Обсудите, каким быть титул императора. И вот что ему ответили слуги его. Мы, ваши слуги, смиренно советовались с учеными мужами, которые сказали, в древности господствовал небесный властитель Тяньхуан, властитель земли Дихуан и великий властитель Тайхуан. Наиболее почитаемым был Тайхуан. Мы, ваши слуги, не страшась смерти, осмеливаемся предложить вам, государь, почетный титул, чтобы вы, Ван, именовались великим властителем Тайхуаном. Ваши приказы следует именовать Джи повелениями, указы именовать Джао рескриптами. Вы, сын неба, будете называть себя Джень, мы. Ван сказал, уберите слово Тай, великий, и оставьте слово Хуан, властитель. Прибавьте к нему Ди, самый древний титул правитель-император, и пусть мой титул будет Хуанди, властитель-император. Остальное будет так, как вы предлагаете. Повеление гласило, быть посему. Почему он не захотел называться великим Таем? Он так это объясняет. В средней древности существовали титулы, но после смерти давались еще и посмертные имена, согласно их деяниям. Если делать так, то получится, что сын обсуждает поступки отца, а подданные обсуждают поступки правителя. Такое совершенно недопустимо, и мы не последуем этому обычаю. Отныне впредь именем отменяем присвоение посмертных титулов. Мы будем титуловаться Ши Хуанзи, первый властитель-император, а последующее поколение правителей пусть именуется в порядке счета Эрши II, Санши III и так до 10-тысячного поколения. Власть нашего рода будет пребывать бесконечно. То есть мы видим, что даже титул «великий» он считает для себя оскорблением. Потому что если его подданные называют его великим, значит, они его обсуждают. А это не годится. Ну, десятитысячного поколения не получилось. Сын Шихуанзи был свергнут. И в конечном итоге стабильность Поднебесной принесла новая ханьская династия, которая учла многие ошибки вот этого нетерпеливого властителя и многие его дела довела уже до завершения. После смерти Цин Шихуанзи остался его знаменитый мавзолей. Вот посмотрите на вот этих знаменитых терракотовых воинов. Каждый из них не похож на другого. Вот это огромное войско, которое охраняет покой императора. Вот различные воины стоят на страже этого мавзолея. Все это вот оттуда. Это колесницы, каменные такие вот статуи коней. Удивительное, потрясающее и по художественной ценности, и по масштабам произведения искусства. В общем, при Цин Шихуанзи Конфуциан со своим почитанием прошлого подверглись разгрому. Он говорил, что он не потерпит, чтобы были люди, которые ради прославления мертвого прошлого чернили великое настоящее. То есть вот самое великое настоящее, по убеждению Цин Шихуанзи, вот оно сейчас. Поэтому конфуцианцев закапывали живьем в землю, в общем, их книги сжигали. То есть еще такой своеобразный разгром, удар по вот этим традициям. Ну и тоже были разные времена. Например, монголы устраивали публичные диспуты между даосами и конфуцианцами, чтобы когда они... Ну, это было после монгольского завоевания Китая. Вот, они старались выбрать, кому покровительствовать, кого поддерживать. Но, тем не менее, вот это учение дожило до нашего времени. И во многих китайских домах есть такие своеобразные конфуцианские домашние алтари, на которых можно помолиться предкам, написать им письмо. Я почтительный сын, имею честь сообщить своему отцу, что собираюсь взять в жены такую-то достойную девушку из такой-то семьи. Вот здесь мы видим китайская семья, это уже, как вы видите, фотография, не рисунок, а фотография. То есть это какой-то почти современный современная жизнь, она вот поклоняется, муж и жена, вот перед вот этим семейным алтариком. А вот это тоже такое чисто практичное китайское изобретение. Деньги. Ведь положено предкам приносить жертвы, и китайцы отдают им еду, сжигают деньги. Но поскольку настоящие деньги сжигать жаль, то практичные китайцы придумали искусственные деньги, бумажные деньги, которые сжечь не очень жалко, вот специальные деньги для предков. Вот таким была, таким, наверное, на этом стоит закончить мой очерк истории Поднебесной. Из него вы узнали, как многие важные исторические события и философские учения повлияли на психологию китайцев и на их мифы. Но о том, как китайцы мыслили себе возникновение Вселенной, об этом мы с вами поговорим на следующей лекции. Всего вам доброго.